Доктор Роберт Ербра, пастырские послания, занятие 14. Тит 3. Символ авторского права 2024 Роберт Ербра и Тед Хильдебрандт. Это доктор Роберт Ербра в его учении о пастырских посланиях, апостольских наставлениях для пастырских лидеров и их последователей. Сеанс 14, Титу 3. Мы подходим к нашей последней лекции в книге Тита, изучая пастырские послания, которые представляют собой апостольские наставления для пастырских лидеров, а также для их последователей. Вероятно, для последователей также важно изучать пастырские послания, как и для пасторов изучать пастырские послания. И когда мы смотрим на Титу 3, мы видим, что там есть заголовок, сохраненный для того, чтобы творить добро, и мы вспоминаем, что в NIV, откуда мы получаем наши заголовки, мы видим, что заголовки возвращаются к главе 1. Назначая старейшин, любящих добро. Следующий заголовок – обличение тех, кто не умеет делать добро. Следующая рубрика – делаем добро ради Евангелия, а теперь спасаемся, чтобы творить добро. И мы уже видели, что у Тита делается упор на доброе дело, которое NIV переводится как «делать добро». И мы также видим, и мы видели прямо в конце предыдущей главы, этот огромный богословский акцент, акцент на благодати Божией и акцент на деле Христа. Так что не позволяйте заголовкам убаюкать вас, думая, что «Тит» — это, главным образом, какая-то моралистическая книга, или какой-то список правил, или какой-то кодекс, который какой-то писатель в древности принес в церковь и пытался рассказать людям, как им жить. На самом деле это очень богословски обоснованный набор увещеваний, обращенный к реальной ситуации. Вероятно, в каждой общине в мире, если вы выйдете за 5, 10, 15-летний период, вероятно, каждая община столкнется с проблемой возникающих сил, людей, возникающих в церкви, рядом с церковью, относительно церковь, пасторы, влияющие на церковь. Кто-то выдвинет идеи, которые не очень полезны для практики и учения церкви, и появятся люди, которые заявляют, что знают Бога, но своими делами отвергают Его. Или просто грех закрадывается в церковь. Это то, к чему обращается Тит ради здорового расширения церкви на местном уровне, а также для того, чтобы по мере ее расширения и формирования новых общин у нее была нужная руководящая команда. В главе 1 дана квалификация лидеров. Глава 2 дает указания по благочестию людей и воспитанию отдельных демографических групп, находящихся в церкви, и все это на основе очень богатого и прекрасного богословского фундамента, который мы увидим повторенным в нескольких стихах, когда мы перейдем к главе 3. Итак, глава 3, напомните людям, вспомните об этом. И это выделено красным, потому что это императив. Это команда. Напоминайте людям, что они должны подчиняться правителям и властям, быть непослушными, быть готовыми делать все хорошее. И грек там ревностный, на всякое доброе дело готовый. И затем он приводит примеры. Чтобы никого не клеветать, полезно придержать язык, когда нечего сказать хорошего или правдивого. Хорошо быть миролюбивым, хорошо быть внимательным и всегда быть нежным со всеми. Теперь есть еще один перевод, который, я думаю, я бы предпочел здесь, он должен учитывать интересы всех людей. И я думаю, что он здесь говорит о том, чтобы дать другим людям расслабиться. Чтобы всегда быть нежным по отношению ко всем, это просто не обязательно на словах. И я имею в виду, что это не неправильный перевод, а такая интерпретация, которая, я думаю, не вводит в заблуждение. Я думаю, это говорит о том, что ни у кого не должно быть сильной или властной личности. Некоторые люди, это просто люди, о которых вы не думаете как о нежных. И вам не обязательно быть мягким, чтобы быть христианином. Вы можете быть самим собой и быть христианином. Но есть дерзкая, высокомерная и властная манера поведения, которое не свойственно просто человечности. Так что будьте порядочным человеком и не будьте дерзкими, высокомерными и властными. А что касается вашего уважения к другим людям, то именно этого пол пытается избежать, синдрома, который, я думаю, мы наблюдаем во всех обществах, где есть люди, которые пренебрежительно относятся к другим. Это может выглядеть как расизм, или как классовое превосходство, или как различие в образовании. У вас может быть мало образования, поэтому вы насмехаетесь над элитой, или вы можете быть очень умным, и вы строите лучшую планету, и вы ненавидите всех этих людей, которые не хотят жить с окружающей средой. Совесть и так далее, которые у вас есть. Вот что он говорит. Не будьте тем человеком, который списывает других людей со счетов, потому что они не такие, как вы. И вот причина почему. Он говорит, что мы были не лучше. Когда-то, в третьем стихе, и мы были неразумны, непокорны, обмануты и порабощены всякими страстями и удовольствиями. Это состояние человека. Никаких исключений из этого нет. Таковы все. Просто это принимает разные формы. Мы жили в злобе и зависти, нас ненавидели и ненавидели друг друга. Павел мог бы особенно сказать это, потому что, будучи меньшинством в Римской империи, я имею в виду, что это верно не только на более индивидуальном уровне, я предполагаю, что в тот день, когда Савл из Тарса услышал свидетельство Стефана, и там говорится, что они скрежетали на него зубами и забивали камнями до смерти, я предполагаю, что Савл из Тарса чувствовал там некоторую ненависть, и она была направлена на соотечественника, а может быть, на кого-то, кто он знал лично. Итак, это один уровень. Но евреи были презираемым меньшинством в Римской империи. И если вы прочтете сочинение некоего Иосифа Флавия, он иногда напишет о презрении, которое римская армия испытывала к евреям, и о том, как они оскорбляли евреев и высмеивали их, оскверняли их святыни и высмеивали их Бога, и они были идолопоклонниками, они были многобожниками, и между евреями и язычниками, евреями и римлянами была вражда. Это именно то, что мы видим сегодня в Израиле между израильтянами и палестинцами, глубокую антипатию. И Пол говорит, что все мы выросли в мире, где это нормальная часть жизни. Это не очень хорошая часть жизни, но ты не можешь поехать куда-либо в мире и встретить там очень много людей, где ты не узнаешь, что эти, кого эти люди ненавидят. Потому что, возвращаясь в прошлое, люди обидели друг друга и несут в себе эти предрассудки. Стих 4. Но, пойдем в другую сторону, когда явилась доброта и любовь Божья, Спасителя нашего, Он спас нас не по праведным делам, которые мы сотворили, и у меня там греческий, не по делам, сотворенным в праведность. Не по праведности, не по делам, то есть дел в праведности. Итак, перевод такой, не из-за праведных дел, которые мы совершили, это неплохой перевод, но это не из-за дел, совершенных в праведности, а из-за Его милости. Я просто хотел, чтобы вы увидели там слово «работает», потому что не совсем ясно, что он использует это слово «работает», которое является загруженным словом в Титусе. Он спас нас через омовение возрождения и обновление Святым Духом. Помните, Иисус сказал, вы должны родиться свыше, и это метафора духовного преобразования Словом Божьим, рожденным свыше. И это метафора, которая заставляет нас думать о крещении, но крещение – это всего лишь знак, и символ, и печать духовного дела Божия, через которые люди возрождаются, или через которые они очищаются, омовение возрождения. И обновление Духом Святым, которого Он щедро излил на нас, мы к этому вернемся через Иисуса Христа, Спасителя нашего. Чтобы, оправдавшись по Его благодати, снова появилось это слово «благодать», мы могли стать наследниками, имеющими надежду на жизнь вечную. Всякий раз, когда Павел, еврей, когда он использует слово «наследник», он вспоминает об авраамическом наследии, я думаю, он даже вспоминает обетовании, которое Бог дал Адаму и Еве в Бытие 3 часа 15 минут, что голова змея будет сокрушена. И от семени жены будет искупленный народ Божий и искупленное творение. Это чудесное наследие, и Дух Святой излил это через Христа, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы, иудеи, мы, язычники, мы, критяне, мы, римляне, мы все, единство тела Христова, чтобы мы могли стать наследниками дела Божьего и обетования Божьего, имея уверенность в жизни вечной, имея надежду на жизнь вечную. И я просто хочу прокомментировать, вечная жизнь, мы, естественно, думаем о небесах, но Христос уже воскрес, будущий век уже наступил, поэтому всегда помните, что вечная жизнь – это качество жизни сейчас. Оно будет проявляться во времени, поскольку его протяженность бесконечна, поэтому в этом смысле оно вечно, в этом смысле в будущем. Но оно уже присутствует и уже обозначает качество жизни, которой мы уже живем. И я говорю это потому, что это часть наследия, и особенно если вы вернетесь к Второзаконию и изучите использование жизни во Второзаконии, у Израиля будет много, много благословений, и он говорит, делайте это, и вы будете жить. И обетований много, и тяга к тому, чтобы жить, и они уже жили, и Ханания жили, и все жили, кто был жив. Но я думаю, что он призывает их к такому измерению жизни в завете с ним, к измерению жизни, которое Моисей охарактеризовал как обрезание сердец, к измерению жизни, в котором они действительно любили Господа Бога своего, чего, к сожалению, часто они не делали. Командование у них было, но сердце, так сказать, не изменили. Они ожесточили свои сердца. То самое поколение, с которым так много говорил Моисей, погибло в пустыне. У них были все эти обещания и все эти заверения, но они не жили. Они умерли. У них не было вечной жизни, потому что они не впустили Бога в свои сердца. Моисей, Иисус Навин, Халев и некоторые сделали, но в целом они противились Слову Божьему, и поэтому они не стали наследниками, имея надежду на такое качество жизни, на это Божье качество Бога, находящееся со своим народом. Таким, каким он обещал быть тогда и таким, каким он обещает быть сейчас и в будущем. Итак, все, что я только что сказал, Павел резюмирует в 8-м стихе, это слова, заслуживающие доверия. Теперь, заходя дальше, я хочу, чтобы ты подчеркнул это, Тит, чтобы те, кто доверяет Богу, могли быть осторожны и посвятить себя добрым делам. Эти вещи превосходны и выгодны для всех. Итак, вы видите этот очень, очень прямой переход от этого славного богословского видения, которое действительно охватывает практически всю Библию, об Ане возрождения, и обновления, и излияния, и оправдания по благодати, наследников, надежды на вечную жизнь. Подчеркивайте эти вещи, чтобы те, кто доверился Богу, превратили это непосредственно в доброе дело. Я имею в виду, что это не все это, цветистое, возвышенное богословское видение, и потом, через несколько дней, мне нужно что-то сделать. Это как будто это мейнстримная, прямая вещь, которая меняет наше поведение, и это также вполне естественно. Это вполне естественно. Иногда в воспитании детей дела идут то вверх, то вниз, но бывают случаи, когда дела действительно идут хорошо, и есть хорошая синергия, хорошая химия, и дети могут отойти от отношений со своими родителями, и они могут перейти к действиям, которые выражают эти отношения. Они признают свою любовь к своим родителям и видят, что родители их обеспечили, и родители их любят, и, возможно, это занятая семья, и в этот день есть много дел, и иногда дети могут тянуть ноги. Они не хотят ничего делать, но иногда дети действительно могут даже опередить вас и удивить тем, насколько изощрено их чувство необходимости часа и их готовность работать, чтобы сделать то, что им нужно сделать. Для этого нужно разобраться. Это просто вырастает из отношений, и именно это пол, именно так он и живет. Он живет в отношениях с Богом, в которых он познал радость жизни слуги Божьего и посланника Иисуса Христа, и именно это он хочет, чтобы Евангелие дошло через Тита до пожилых мужчин и пожилых женщин. И молодые женщины, и молодые мужчины. Он хочет, чтобы у людей была прямая линия от креста Христова, воскресения Христа, нового рождения и новой жизни во Христе к тому, как они проживают свою жизнь совершенно особым образом. Теперь, когда вы к этому привыкнете, вам не придется постоянно говорить вам, что такое хорошая работа, потому что это становится привычным, и ваша жизнь полна дел служения, но Крит, очевидно, был, когда Павел пишет Титу, он обращается к новой христианской ситуации, и помните, что в любом случае у нас нет христианского наследия. Церковь – это нечто новое, и помните, и я не говорил об этом ни в одной из этих лекций, нам очень важно помнить, что у вас есть этот греко-римский мир с очень древним наследием, более древним, чем они думали. Я имею в виду, они все знали, мы не знаем, но много столетий назад, но они делали вещи определенным образом, и культурный воздух был пропитан религией. Римский император был также верховным жрецом римской гражданской религии, и поэтому религия, и поклонение, и храмы, и боги, и богини, все утверждали такого рода вещи, но ни в одной из этих религий этика не была связана с религией. Я имею в виду, что эта связь не была установлена, во многом потому, что ни одна из этих религий не включала в себя писание, содержащее руководство. У них были философы, которые думали о том, как следует жить, и были школы мысли о том, почему мы здесь, и должны ли мы жить для удовольствия, должны ли мы просто утверждать что-то вроде какой-то силы, стоящей за всем, должны ли мы жить в праздничном настроении. Кстати, если бы мы жили, в основном пытаясь умилостивить этих богов ради лучшего урожая, можно было сделать всевозможные выводы, но не было никакого руководства от богов, и религиозность не ассоциировалась с нравственностью. Эти связи не были установлены, и это одна из причин, по которой историки говорят нам, почему так много людей привлекло иудаизм, особенно женщин. Женщин привлекал иудаизм, потому что в синагоге женщины пользовались достоинством. Хотя женщины должны были сидеть отдельно от мужчин, читаемые священные писания освящали брак, а женщины не рассматривались в Библии как просто инструменты для использования мужчинами. Мужчину и женщину сотворил он их. Они были частью благого намерения Бога при творении, а также существовала мораль, защищающая женщин. Мужчины не должны были совершать прелюбодеяние, а грех, сексуальный грех, это грех обеих сторон, но часто женщины тогда и сейчас становятся жертвами мужского хищничества, и в еврейской общине существовала защита женщин в сексуальном плане. Это было частью религии, и поэтому у нас есть 10 заповедей и десятки других заповедей, которые устанавливают мораль, которая должна была отражать характер Бога. Из-за того, кем является Бог, именно так вы живете в общении и в завете с этим Богом. Вы делаете эти вещи, вы не делаете этих вещей, и это было необходимо в мире Авраама и в мире Моисея. Это был мир коррупции, и мир греховности, и мир эксплуатации, и мир рабства, мир изнасилований, мир похищения людей, мир преследования тех, кто имеет, и тех, у кого нет. Именно Дикий Запад на стероидах, и Тора, и Ветхий Завет, и народ Божий был убежищем для людей в анархическом мире. Что ж, вы попадаете в греко-римский мир, а греко-римские боги, богини и религии не предлагали морального руководства. Было чувство нравственности, потому что люди созданы по образу Божьему, и по общей благодати люди склонны знать, что убивать людей нехорошо, и у них были законы против многих вещей, с которыми мы согласились бы из Библии. В Римской империи воровать нехорошо, но с религией это не ассоциировалось. Но здесь мы имеем Крит, который очень греко-римский и имеет репутацию, критяне имеют репутацию лжецов, и не поворачивайтесь спиной к кретянам. Эта религия призывает к изменению вашего поведения, и для многих людей это будет похоже на революцию. Вы имеете в виду, что все, что я делаю сейчас, должно быть обусловлено Богом, Словом Божьим и присутствием Христа, и эта перемена в сердце, которая произошла со мной, должна быть выражена во всех моих отношениях, во всех моих деловых отношениях. Мои отношения с супругом, мои отношения с детьми, моя личная жизнь. Я имею в виду, что это как многолетний проект, даже для того, чтобы начать его комплексно реализовывать. И на самом деле, многие из нас точно знают, как это выглядит, потому что мы выросли в очень языческих традициях, независимо от того, ходили мы в церковь или нет. Легко не быть глубоко обусловленным целостностью учения Слова Божьего и отношениями с Богом, которые все больше и больше вовлекают вас в духовно-продуктивную жизнь. Очень легко иметь даже законный христианский опыт и быть спасенным, и при этом он не должен быть очень всеобъемлющим, не идти очень глубоко и не сильно тронуть вас в количественном отношении. Я пришел к вере, когда мне было 9 лет, и это спасло меня от многих разрушений, когда я был подростком, но по-настоящему тектонически это меня не сдвинуло, пока мне не исполнилось 20 лет. Это было скорее дремлющей вещью, и это случается со многими людьми, они делают шаг в направлении Евангелия и, возможно, даже получают его, но какое-то время оно дремлет, а затем они постепенно обнаруживают его. Вау, в моей жизни есть много областей, которые на самом деле не подвластны господству Христа, а потом ты думаешь, что добиваешься прогресса, а потом внезапно, как будто открываются совершенно новые перспективы, и, как и в моем случае, иногда вы даже обнаруживаете, что мне нужно изменить свою жизнь. Я направлялся в сторону лесозаготовок, я направлялся в сторону охоты, я направлялся в сторону пешего туризма и северной скалистой рекреационной жизни, и мое призвание подсказывало, что нужно идти в другом направлении. Понадобилось много добрых дел. Продать свой дом – это хорошо, потому что мне пришлось это сделать из послушания Богу. Мне пришлось ликвидировать свои активы и переехать в другую часть страны, чтобы пойти в школу, а затем мне пришлось переехать за границу, чтобы пойти в школу, и я не говорю в то время, я говорю, ну, я собираюсь сделать это как хорошее дело, это было именно то, что я должен был сделать, но именно это и означает хорошее дело, и когда вы начинаете с глубокой задолженностью, как кретяне, они жили в культуре, где почти ничего не делалось, это можно было бы назвать хорошей работой, а на самом деле она была с ног на голову. Вещам, которые действительно хороши, вероятно, сопротивлялись, а то, что в некотором роде одобрялось, было своего рода сомнительными типичными вещами, точно так же, как в нашей культуре нравится, им действительно нравится употреблять наркотики, это круто, а быть натуралом не круто. Хорошо быть, немного нервным, может быть, даже незаконным, это хорошо. Именно так мы здесь поступаем. Это был Крит. Дикий и сумасшедший. Добрые дела революционны, но Евангелие немедленно приводит к изменению жизни, в которой, если мы живем в такой обстановке, внезапно мы обнаруживаем, что нас подталкивают в другом направлении. Внезапно наша совесть начинает осознавать то, что делают все остальные, и мы не хотим быть частью этих вещей. Я помню, когда я занимался лесозаготовками, это была одна из первых моих действительно хороших работ, она была для большой компании, кажется, тогда она называлась Asplayout, а потом она стала Champion International, и была зима, и это было очень холодно, и мы работали на улице, но у нас было то, что называлось мерзовцем, и гадость была похожа на большой автобус для экипажа, и если работать достаточно близко к мерзовцу, то после того, как перестанешь пилить, можно было не слишком далеко идти пешком, потому что мы были разбросаны повсюду, потому что нельзя валить лес близко друг к другу, вы убьете друг друга, но люди садились в автобус и обедали, потому что у нас был включен обогреватель, и люди слушали диктора радио по имени Пол Харви и съедали ваш обед, и большинство людей тогда курили сигареты, но люди разговаривали, и это были очень непристойные разговоры. Люди много ругались, а иногда люди рассказывали не очень хорошие шутки. Там была кучка мужчин, и был один парень, который всегда сидел на месте, и однажды мы были там, и он сидел там на снегу и ел свой обед, и я думаю, сейчас 10 градусов, и пошел снег. Тебе по пояс, а Джон там на морозе, почему он не едет в автобусе, а позже я узнал, что он христианин, и он сказал, что моей душе там нехорошо находиться, из-за языка, и в то время я как бы смеялся над ним. Я не так уж далеко продвинулся в своей христианской жизни и очень привык к ругательствам, потому что я так много вырос на этом, но это был пример человека, который чувствовал себя обличенным. Я должен был чувствовать себя обличенным, но это не так, но он чувствовал себя обличенным из-за этих слов, и кроме того, он не возражал против того, чтобы люди пренебрегали его христианством, потому что он хотел быть свидетелем, и он был свидетелем для других людей, и они смеялись над ним за это, но это было хорошее дело, которое, как он чувствовал, ему нужно было совершить ради своих отношений с Богом, и именно с такими вещами мы здесь имеем дело. Они превосходны и полезны для всех, но избегайте глупых споров, генеалогий, споров о законе. Если вы свяжете это с группой обрезанных ранее в Титу, это снова указывает на то, что мы, вероятно, говорим о еврейском влиянии. Избегайте споров, потому что они невыгодны и бесполезны. Что же происходит, когда вы пытаетесь быть позитивным, вы пытаетесь служить Евангелием, вы пытаетесь помочь разным возрастным группам, вы подтверждаете Христа, вы подтверждаете Его смерть за нас, вы. Утверждая новую жизнь, ты утверждаешь благодать Божию, а у тебя разделительный человек. Он говорит, что нужно один раз предупредить человека, вызывающего разногласия, и я думаю здесь об Иисусе в Евангелии от Матфея 18, говорящем, если кто-то согрешит против тебя, иди к нему наедине, и если ты придешь к соглашению, что ж, отлично. Тогда если тебя не послушают, то приведи 2-3 человек, а если не послушают, то отнеси в церковь и исключи человека из общения. Вот что здесь делает Пол. Потом предупредите их второй раз, полагая, что они не вернутся, после этого не имейте с ними ничего общего. Это очень кратко, потому что я не думаю, что он хочет вдаваться в кровавые подробности, и я думаю, что ему это, вероятно, не нужно, потому что я думаю, что они с Титусом были вместе на протяжении многих лет в церковных ситуациях, и они видел, как это работает. Но можете быть уверены, что такие люди испорчены и грешны. Они самоосуждены. Это очень важно. Дело не в том, что Тит осуждает их. Дело не в том, что Павел осуждает их. Они приняли решение не соответствовать апостольскому учению, и даже по сей день у нас иногда возникают проблемы в церквях. У нас это происходит прямо сейчас, когда люди предлагают новую мораль, вещи, которые раньше люди считали неправильными в Библии, а теперь люди хотят сказать, ну, мы хотим быть инклюзивными. А если вы не инклюзивны, вас обвиняют в осуждении и осуждении людей. Но Павел говорит Титу, не позволяй людям делать такой уклончивый ход. Они осуждают себя. Божье слово не изменилось. Если мы решим, что нам можно делать во имя Бога то, что Бог говорит, что нам не следует делать, вы осуждаете себя. Люди, которые указывают, послушайте, вы говорите, что мы можем это сделать. Божье слово говорит, что это мерзость. Не могут сказать, скажут, но не могут сказать честно и законно, вы нас осуждаете. Нет, они осудили себя, а мы просто чтим наследие, которое Бог дал своему народу. Бог дал своему народу наследие во многих отношениях, но, поскольку я говорю о сексуальном уважении, он дал нам наследие гетеросексуальной моногамии. Это великое дело, и его нужно уважать. В 13 главе послания к евреям говорится, что все должны почитать брачное ложе. Вот что значит быть частью христианского наследия. И возвращаясь ко временам Тита, мы хотим изменить это наследие. Мы не знаем точно, чего они добивались. Они преследовали мессианство Иисуса. В каких-то из них они преследовали мораль. Я имею в виду, что невозможно сказать, потому что было очень много возможностей, которые ползли между синагогой и евреями в целом, которые не приняли Иисуса как мессию, а затем мораль языческого мира находилась в плачевном состоянии. Мы не знаем, что это за токсичная смесь у этих людей, которые выступали против Павла, против Тита и сопротивлялись. Их нужно было предупредить. Их нужно было исправить. Их нужно было отругать. Мы не знаем точную форму, которую это приняло, но это своего рода благословение, потому что, если бы мы знали точную форму, мы могли бы ограничить все это одной вещью, но мы не можем. Итак, это действительно своего рода сводный законопроект. Чтобы не отделяло человека от воли Божией для народа Божьего, если человек упорствует в этом, предупредите его второй раз, и тогда, после этого, мы можем сказать, что он больше не причащающийся член церкви. Не ведите себя так, будто они христиане, когда продолжают игнорировать то, что является основой христианства. Опять же, я не говорю о том, что они носят джинсы, а в церковь нельзя ходить в джинсах. Мы говорим о вещах, которые являются центральными атаками на христианскую веру или практику. Он говорит, что эти чудесные вещи были излиты на нас, и этот глагол, обозначающий «излились», встречается у Иоэля, который цитируется в Пятидесятницу. Дух изливается на Божий народ. Это щедрый отток, и это наречие «щедро» или «богато» дополняет эту картину изобилия. Павел представляет себе обильный поток Святого Духа, сходящий на отдельных людей, сходящий на тело, и он использует тот же образ с похожим словом, когда говорит, что Святой Дух изливается в наше сердце в Римлянам 5:5. В эпоху харизматического влияния во Всемирной Церкви мысли могут быть обращены к эмоциональному усилению духовного опыта, и это может быть отчасти верно. В контексте первого века мы не знаем эмоционального состояния людей, но, вероятно, отчасти это отсылка к воодушевлению исторически враждебных сторон, находящих радость взаимного уважения, благотворительности и совместного служения во имя Христа. Я думаю здесь о неподдельном божественном принятии друг друга и поклонении бок о бок с арабскими христианами и преследуемыми суданцами, что я видел, когда был в Судане. Были даже обращенные из ислама, которые стали христианами, и они поклонялись черным африканцам, которые были в обществе, они ненавидели людей арабского происхождения, потому что люди арабского происхождения убивали и порабощали их на протяжении веков, и они культурно смотрели на черных свысока. Африканцы, потому что с их культурной точки зрения они были просто людьми, которых нужно было поработить, но во Христе эти люди объединились, и сегодня мы можем найти мессианских евреев и палестинцев, которые общаются во Христе, или мы находим белых и черных в Соединенных Штатах. Работая вместе как братья и сестры во Христе, или мы находим в таких местах, как Руанда, христиан разных племенных линий, которые 20 с лишним, почти 30 лет назад, большая часть миллиона человек была убита в основном мачете, копьями и тому подобным из-за межплеменных конфликтов. Христос объединяет людей, убивающих друг друга в родном государстве. Верующие оказываются объединенными реальностью исцеляющего присутствия Христа. И не забывай, Пол еврей. Тит, язычник. Даже их совместная работа была бы противоречием с точки зрения новых критских христиан, которые не являются евреями, и они видят, что Павел был там, и теперь он пишет. Это еврей и язычник, и я уверен, что в церкви были евреи, принявшие христианство. Это одно из величайших знамений грядущего века. И я рад ощущению эмоционального счастья, но я видел эмоциональных расистов, людей, которые воодушевляются Иисусом и не очень милосердны к другим людям. Итак, я не думаю, что самым большим проявлением излияния были эмоции, хотя я уверен, что у них были богатые времена похвалы. Я думаю, что эмоции выросли из уважения друг к другу и осознания того, что наш мир находится в состоянии войны, и мы находимся на передовой линии распространения шалома. И когда вы действительно вовлечены в христианство, выходящее за рамки культурных границ, вы всегда это осознаете. Но вы также всегда осознаете, как Бог строит мосты. И как драгоценно доверять другим людям, принадлежащим к той национальности, которой вы им не нравитесь, но у вас есть связь, доверие и взаимное признание. И они доверяют вам. И на них смотрят свысока некоторые люди в их группе. Почему ты доверяешь этому парню? Он американец, или он белый, или что-то в этом роде. И потом, американцы, почему вы собираетесь в это место с этими людьми? Нам не нравятся эти люди. Этим людям нельзя доверять. Небезопасно находиться рядом с этими людьми и так далее. Для Пола это было самым важным событием. Реальность Евангелия. Прочтите вторую главу послания к Ефесянам, и вы увидите, что он говорит: «Он, мир наш, соделавший двух человек одним». И он сравнивает языческий мир и еврейский мир с людьми. И он сказал: «Во Христе мы примирились». И именно это сделал крест, социальный аспект искупления. Какими бы ни были исторические разногласия, верующие оказываются объединенными реальностью Божьего исцеляющего присутствия. Поскольку Христос был исполнен любви к самаритянам, Иисус был евреем, галилеянином. Он любил самаритян. И он был полон любви к Иерусалиму. Он плакал над Иерусалимом, и это убило его. Он простил вора на кресте. Он просил прощения у тех, кто его распял. Павел прошел путь от убийства христиан до того, чтобы стать христианином. Во всех этих примерах мы видим возможность для Тита и других жителей Крита перейти от равнодушия к другим людям, отвращения к другим людям и отвращения к другим людям. Критяне, по их собственному признанию, были симпатичны и во многих наших делах вели себя весьма преступно. Мы были очень похожи на мафию. Они могут перейти к провозглашению Евангелия, которое примиряет людей и помогает людям постичь радость общения и совместной работы, а также улучшение своей жизни и улучшение жизни других людей посредством добрых дел, которые они совершают благодаря исповеданию веры, которую они совершают. Это приводит к заключительным замечаниям. Павел говорит, что как только я пошлю к нам Артемиду или Тихика, Павел там что-то делает, проповедует, планирует церковь, путешествует. Он собирается послать двоих из своей свиты к Титу на Крит. Пока я это делаю, ты постарайся приехать ко мне в Никополь, потому что я решил там перезимовать. И по какой-то причине он хочет, чтобы Титус был там. Когда наступил осенний сезон, по Средиземному морю больше не путешествовали на лодках, потому что это было слишком опасно. Штормы были непредсказуемыми, а лодки не очень мореходными. Сделайте все возможное, чтобы помочь Зенасу Законнику и Аполлосу в пути. Судя по всему, они проезжают мимо и остановятся на Крите. Следите, чтобы у них было все необходимое. Именно так работали миссии в то время, люди приходили и появлялись, и церковь там собирала пожертвования, отчасти потому, что она собирала пожертвования, чтобы прокормить церковных служащих, они не могли перевести деньги или позвонить телефон или что-то в этом роде. Им нужно было появиться, а затем им нужны были деньги на руках, чтобы убедиться, что у них есть все необходимые. Это сокращение от фразы «дайте им», купите билет на лодку или дайте им деньги, которые им нужны, накормите их, оденьте их и так далее. Наш народ должен научиться посвящать себя, угадайте чему, добрым делам. Итак, это последнее, что он говорит. по порядку, и там просто говорится заключительные замечания. Все остальные заголовки, кроме вступления, были проработаны и содержали в себе хорошие, но можно было бы поставить и здесь хорошие. Заключительные замечания, хорошие работы. Чтобы обеспечить насущные нужды и не жить непродуктивной жизнью. Все, кто со мной, передают тебе привет. Приветствуйте любящих нас в вере. Благодать пребудет со всеми вами. И это, конечно, во множественном числе, со всеми вами. Теперь я хочу прокомментировать этот последний стих. Дитрих Бонхёфер написал книгу «Жизнь вместе», в которой описывает христианское существование. Gemeinsam месяц Лебен, это было по-немецки. Жизнь с Богом во Христе, жизнь с другими верующими, жизнь с членами вашей семьи, жизнь с другими членами семьи Божьей. Среди Иисуса и его последователей было сильное измерение общины. Они были группой, и она укрепилась на заре евангельской веры в деяниях, где у верующих было всеобщее. Это включало в себя некоторые материальные вещи, но они вырастали из духовных вещей. Оно выросло из проповедей апостолов и разделения хлеба в общении. Примерно через 3 десятилетия после Пятидесятницы, когда Павел завершает это послание, эта модель сообщества сохраняется. И поэтому в конце он передает приветствие Титу и другим жителям Крита не только от себя, но и от других людей, таких как Павел, которые разделяют убеждения и обязательства общины. Когда он говорит «приветствуйте тех, кто любит нас в вере», он выражает особую привязанность к тем, кто резонирует с апостольской верой, которую утверждает Павел и которую Тит старается поддерживать. Есть некоторые, кто не разделяет эту позицию и из-за своего греха, возможно, покинули церковь, отмечает один комментатор. Социальные реалии на Крите, человеческая природа и сопротивление падшего мира Царству Божьему всегда будут сговариваться, чтобы расстроить гармоничные общественные отношения и продуктивное выражение веры. Итак, Павел завершает речь ключом к существованию Царства. Ключом к существованию Царства является благодать. Благодать со всеми вами, не только с Титом, но и со всеми, кто присоединяется к Нему в поклонении и служении Богу и Христу, Спасителю их. Этот переход к множественному числу может означать, что Павел знал, что письмо будет прочитано всей церкви, или он может просто признавать, что, написав с пасторским сердцем, в то же время он писал социальному коллективу. Он писал не просто изолированному мыслителю. Истинный пастырь или подпастырь един со стадом. И я думаю, что Тит был истинным пастырем. Провозглашение благодати Павла происходит в конце или почти в конце всех его дошедших до нас посланий. Во многих рукописях в качестве последнего слова добавляется «Аминь», хотя здесь у лучших свидетелей «Аминь» нет. У Павла и Тита была долгая история. Ему не нужно было объяснять Титу важность и великолепие евангельской благодати. Он уже сделал это в письме. Эта благодать предлагает спасение всем людям. Эта благодать оправдывает, чтобы они могли стать наследниками этого благородного наследия. Благодать поддержит Тита в трудных задачах, с которыми он сталкивается, поскольку благодать связывает верующих на всей территории Римской империи. Крит был всего лишь частью сети, расширяющейся сети церквей и общин. Благодать продолжает преобразовывать людей, получающих евангельскую весть, во всех уголках земного шара по мере того, как раскрывается Божье обещание искупления и приближается явление славы нашего великого Бога и Спасителя Иисуса Христа. И эта благодать сегодня настолько сильна, что, как я говорю в 2022 году, и снова согласно статистике Центра глобального исследования глобального христианства в Гордон-Конвилле, сегодня мы являемся государством в мире, где, если говорить о протестантах, это просто цифра, которая застревает у меня в голове, процент протестантов в мире, проживающих в Северной Америке, составляет около 10%. а процент протестантов в мире в Европе составляет около 12-13%. Возможно, вы слышали, что христианство – это религия белого человека, но на самом деле уже в 1960-х годах из-за распространения христианства в мире, которое западные мыслители склонны игнорировать, но уже в 60-е годы большинство христианского населения мира не было длиннее белого цвета. Итак, к этому времени 18% христиан мира находится в Азии. Еще 18% протестантов в мире проживают в Южной Америке. Что касается протестантов в мире, то 10% проживают в Северной Америке, а 44% – в Африке. Поток Евангелия отошел от своего прежнего оплота. Произошла реформация, положившая начало тому, что мы называем протестантским христианством. Эта реформация произошла в Германии, а реформация была европейским, а затем и североамериканским явлением. И именно из церквей реформации, наконец, возникло миссионерское движение, и Евангелие распространилось в Южную Америку, Африку и Азию. И для многих, многих поколений мало что произошло. И католики тоже несли Евангелие или католицизм в различные части мира, что в некотором роде оказывало поддерживающее воздействие на то, что пытались сделать протестанты. Но только в начале 20 века начался взрыв, который никто не мог предсказать и в который поначалу никто не мог поверить. В 1950 году Китай выслал всех миссионеров, которые пробыли там около столетия и почти ничего не смогли показать. За 100 лет у них появилось, наверное, 500 000 христиан. И китайцы называли их рисовыми христианами. По их словам, они были с миссионерами просто за едой. А затем одно из самых жестоких преследований церкви, произошедших в истории церкви, произошло при коммунистическом правительстве Китая с 1950 по 1980 год. В 1980 году я по-настоящему увлекся богословскими исследованиями, и мир политически менялся, и Китай открылся. И люди начали сообщать, что сейчас в Китае много христиан. И в отчетах того времени говорилось, что сейчас в Китае проживает 10, 20, 30 или 50 миллионов христиан. Что ж, если вы увеличите число от 500 000 до 10 миллионов, 20 миллионов, 30 миллионов или более, как это может произойти в условиях преследования? И нечто подобное произошло в Африке, Азии, в более широком смысле, в Южной Америке, в секулярную эпоху, когда на Западе идея заключалась в том, что мы будем становиться все менее и менее религиозными, потому что мы станем более технологичными. Мы станем умнее. Мы поймем, что религия является причиной войн и проблем, и давайте избавимся от религии, и тогда у нас будет лучший мир. На самом деле за последние полвека мир стал все более и более религиозным. С другой стороны, это часто приводило к большему количеству смертей, к большему количеству войн, и особенно жестоко это было по отношению к христианству, потому что в предыдущей лекции я сказал, что Центр изучения глобального христианства считает, что примерно 247 человек в день ежегодно базис и десятилетие убиты из-за своей христианской веры. Это 90 000 в год. Так что да, христиан убивают. В то же время христианство распространялось с огромной скоростью. И я говорю все это, чтобы подчеркнуть силу благодати Божией. Я не знаю, куда это приведет. Я не знаю, какой процент людей, которые сейчас регистрируются как христиане, окажутся христианами. Я знаю, что те же проблемы, которые мы находим в книге Тита, будут проблемами и являются проблемами для церкви по всему миру. Будут лжеучителя. Будут люди, которые отпадут. Будут приходить люди, и они будут теми, кого немцы называют Scheinrissen, христианами только по внешности. Мы называем их номинальными христианами. В предстоящие времена церковь столкнется с удивительными трудностями. Но я также знаю, что врата ада не одолеют церковь. И это было правдой с тех пор, как Иисус произнес эти слова. Божье спасительное дело в мире не остановить. Это непредсказуемо, но этому нельзя помешать. И это было верно со времен Бытия 3.15 и 12 главы Бытия, а также всех других перекрестков в истории человечества и перекрестков в истории Божьих обещаний своему народу и Божьей работы в мире. На всех этих перекрестках это было правдой. Божьей работе встречали сопротивление, и в любой момент времени казалось, что все может закончиться прямо здесь. И особенно, когда поборник Божьего обетования был арестован, над ним издевались, его избивали, пытали, и он испустил дух. Я думаю, что дьявол аплодировал, и, конечно же, враг Иисуса сказал: «Мы положили этому конец, и что мы собираемся поставить стражу у могилы, чтобы убедиться, что с этим делом покончено». Но что-то. Он воскрес, и дела все еще идут вперед. И поэтому я хочу ободрить вас в благодати, в которой нас ободряет книга Тита, и верить ей, доверять ей, богатеть добрыми делами и приносить честь и славу Богу через его благодать. Спасибо. Это доктор Роберт Ербрах в его учении о пастырских посланиях, апостольских наставлениях для пастырских лидеров и их последователей. Сеанс 14, Титу 3.